Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые громкие сообщения этого утра разберем поподробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую свою коллегу Евгений Майструк в студии.
Здравствуйте.
Евгений. Ну и, наверное, одно из главных, если не главное событие на российской политической этой сцене, наверное, однозначно главное, это пресс-конференция Владимира Путина. И вот просьба не использовать плакаты размером более формата А3, вот такое вот новшество будет в этом году. Это мешает работе фотографов и операторов.
Да, с такой просьбой обратилась пресс-служба президента к журналистам в преддверии сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина. Мне интересно, Алексей, откуда вы знаете? Вы же вроде не аккредитованы. Туда аккредитована Мария Меркулова, уже собирается на эту пресс-конференцию. Но вы знаете, что плакаты нельзя, да?
Вы знаете, вот я тоже знаю. Я хотел бы здесь добавить такое сравнение из мероприятий, из шоу спортивных, спортивно-развлекательных.
Там тоже запрещают плакаты.
А там не то, что они запрещают, но когда они появляются, ну, очевидно, что это мешает. Когда вот какой-то большой флаг, допустим, разворачивается, если он из прозрачных материалов, это прекрасно. Прекрасно. Когда устраивают, то есть там видно через него, когда устраиваются очень красивые перформансы, это так называется, когда поднимают какие-нибудь таблички или что-то еще, ты понимаешь, что это очень красиво, но ты точно так же понимаешь, что человеку, который стоит, не видно ничего. И здесь я прекрасно могу вот это вот экстраполировать на пресс-конференцию и понять, что если человек поднимает что-то, ну, А3, я думал, кстати, ограничит поменьше. Понятно, что для съемки, для фото, для видео это будет очень большой проблемой, и вот эту просьбу была ожидаемой.
Вот именно, что для съемки, фото и видео, ладно, человек, который стоит сзади, он ничего не видит. Ну, как снимать? Мне непонятно. Мне казалось, что вообще операторы и фотографы, я представляю, что говорят в адрес этих людей, которые поднимают плакаты. Ну, вот такое новшество в этом году. Кстати, аккредитовано наибольшее число журналистов по сравнению с предыдущими такими же мероприятиями. Это, у меня есть точная цифра, 1702 человека из России и из-за рубежа. Будет в Центре международной торговли, как всегда, проходить пресс-конференция, и, мне кажется, где предел? Уже почти 2000 человек, журналистов.
А вы не находите, есть еще такая небольшая парадоксальность, что все начинают говорить, что вот, каждый год одно и то же, а гостей приезжает все больше.
А я не слышал, что одно и то же.
Как раз, есть определенные вот эти жалобы, что, мол, задаются вопросы только самые простенькие, а вот острых вопросов все никак не слышно, а людей на аккредитацию просят еще больше. И более того, иногда приходят еще, знаете, вот эти вот нежурналисты, которые обманом проходят. Которые к СМИ не принадлежат, но тиснуть свои 5 копеек ему удается.
А вы знаете, сколько продлится пресс-конференция?
Я рассчитываю, что в районе между 3 и 4 часами.
Никто заранее не знает. Мне кажется, даже президент не знает. В телевизионной сетке отведено на это 3 часа. По-моему, 5 часов в 2014 году — это рекорд.
Ну, я ориентируюсь по предыдущим годам, там около 3.5-3.40, что-то примерно этого.
Ну, в общем, действительно, будем ждать серьезных вопросов. Мне, на самом деле, не очень важно, будут они острые или нет, мне важно, будут ли они серьезные, понимаете, потому что если где-то не вывозят мусор, например, то президенту такой вопрос задавать, а такие президенты
абсолютно
очень
точно,
часто
да,
задают. Вот интересно, что думает Владимир Путин по каким-то серьезным вопросам, вот той же международной повестки дня, учитывая, как...
Концовочку года очень проблемная такая, не беспроблемная, я бы так сказал.
И «Северный поток-2», да,
много
и новые очередные санкции в отношении России, и, в общем, очень много вопросов, которые хотелось бы из первых уст ответы услышать.
Тогда два момента. Во-первых, понадеемся, что наш коллега Мария Меркулова таки пробьется через эти плакаты, не больше формата А3, мне казалось, А4, но пусть будет вот так. Вот и задаст что-нибудь остренькое в том, что Маша это может, никто не сомневается. А во-вторых, давайте и сами тоже расскажем, что будем следить за пресс-конференцией в прямом эфире с 12 часов по московскому времени. Будут и включения из студии, где проходит сама пресс-конференция, будут включения и из нашей студии, где будем, как это вот, в блиц-режиме вот сразу же в оперативном моменте комментировать вместе с нашими коллегами уважаемыми и вместе с гостями, которые будут к нам приходить в течение каждого часа.
Меньше 4 часов осталось.
Меньше 4 часов, да, абсолютно правильно. А готов подготовиться к студии, к пресс-конференции, так сказать, набрать подготовительного и фундаментального базиса, можно у нас на сайте radiosputnik.ru, куда я приглашаю наших слушателей.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А вот тут прям как следующая история. закон сохранения энергии, что ли, где-то прибывает, вот пресс-конференция, большое внимание, где-то убывает. У Дональда Трампа не самый удачный день выдался, благо Палата представителей Конгресса США вынесла ему импичмент.
Да, третий по счету, кстати.
Теперь он в одном ряду с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном, кстати, чаще всего вспоминают Ричарда Никсона, но тот успел сам уйти.
Успел сам, он не в этом ряду, да. Третий Трамп.
Поэтому вот Джонсон, Клинтон и теперь Трамп. Статьи, которые вменяются главе Белого дома, две: повышение полномочий и препятствование работе Конгрессу по импичменту. И мы также спросим мнение по телефону. С нами на связи Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, доцент РГСУ. Анастасия Павловна, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Евгений.
Здравствуйте, Анастасия Павловна. Демократы объявили, да, в конце сентября, ведь в начале импичмента, и поводом стала жалоба информатора на разговор Трампа с президентом Украины, Зеленским. Мы об этом все рассказывали, понятно. И там речь была о Байдене, да? На фоне заморозки почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине считается, что, ну, демократы так считают, что Трамп превысил свои полномочия. Мне вот интересно, смотрите, сейчас все говорят про Трампа, причем все одно и то же говорят, что Сенат не пропустит этот импичмент, в общем, все это ерунда. Но мне тут вопрос, а что с самим Байденом? Как-то, подождите, если он нарушил, Байден нарушил закон, а что-то мы вообще ничего не слышим про расследование. Может быть, демократы таким образом отвлекают внимание от Байдена вот этим импичментом?
Евгений, ну не совсем Байден, там скорее его сын замешан, да, и все вопросы, которые связаны...
А сын тоже Байден.
Да. Соответственно, разговором с Зеленским. И сейчас опять ситуация, связанная с вопросами помощи Украине. Как мы знаем, вот было принято решение там о соответствующем очередном транше. И, безусловно, Байден, конечно же, остается все еще таким весомым в противовес Трампу кандидатом на перспективу выборов Соединенных Штатов Америки. Но и, в принципе, особо сильно-то нет других кандидатов с точки зрения по возрасту младше. Все три потенциальных кандидата, которые выходят на предвыборную кампанию, они за 70 лет. Поэтому Трамп здесь даже является самым молодым из возможных кандидатов и достаточно весомой персоной. Сейчас, безусловно, вот эти предвыборные процессы подогревания интереса к американским выборам в том числе и оттягивания определенных, скажем так, глаз и внимания электората, да и вообще общественности, мировой в том числе, от каких-то более серьезных ключевых проблем, они, безусловно, выстраиваются именно вот в контексте таких ярких заявлений.
Угу. Вот одно яркое заявление, пожалуйста. А вообще Трамп, он такой бизнесмен, шоумен, по-моему. Смотрите, он назвал маршем политического самоубийства демократической партии этот импичмент. И скажите, Анастасия Павловна, он же преувеличил, да, никакого политического самоубийства демпартии не произойдет, просто Трамп умеет вот так красиво говорить.
Мы с вами знаем прекрасно, что Трамп действительно очень ярко выражается. Периодически те вбросы, которые он делает для обсуждений, для заголовков прессы, они практически являются топ-ньюс. И, безусловно, вот такие комментарии, которые он озвучивает и как бизнесмен, и как политик, уже достаточно ярко состоявшийся политик, они заставляют в том числе тиражировать эти заголовки. Но мы прекрасно понимаем, что за вопросом импичмента стоят более серьезные проблемы. Наверное, скорее всего, Трамп будет их всячески, естественным образом, вот таким образом педалировать, да, если так можно выразить, в отношении ярких выражений. Но я думаю, что все равно нервы попортят, потому что есть определенный противовес, противостояние, есть еще определенные интересы у демократической коалиции для того, чтобы выдвинуть на авансцену своих кандидатов, своих возможных представителей на перспективу выборов. Да и вообще для того, чтобы просто кухня политическая в Соединенных Штатах Америки не заржавела, нужно вот такого рода обсуждения устраивать. И мы, наверное, с вами можем быть уверены в том, что, конечно же, наверное, скорее всего, не будет самого импичмента, но ситуация будет постоянно накаляться, постоянно будет нас держать в состоянии такого повышенного интереса и, может быть, даже стресса. Будет, не будет. И до последнего момента полагаю, что мы с вами будем читать вот такие яркие заявления со всех сторон.
А вот вы сказали о том, чтобы не заржавела политическая кухня в Соединенных Штатах. Вот я вам скажу что, может быть, пусть она уже заржавеет, исходя из нашей следующей новости. Сейчас мы к ней перейдем.
Давайте,
да,
Алексей? Да, главное, я услышал, что за сам импичмент переживать не стоит, за будущее президента. Потому что это тоже тот момент, который нужно очень четко понимать. Звучит громко, а выхлоп будет итоговый. Далеко не факт, что большим. Единственное, уж, Евгений, я напомню нашим слушателям, что можно и в соцсетях следить за Радио Спутник и теми новостями, которые мы сообщаем. ВКонтакте, в Фейсбуке, в любой удобной для вас соцсети подключайтесь к нашим сообществам.
Я вообще не понял, чего мне переживать за Трампа? Он же за меня не переживает. Вот вы сейчас так сказали, кто за Трампа переживает.
Судя по тому, что ему предъявляют в течение последних двух лет, и будут даже, наверное, уже скольких, больше.
Так, пусть разбирается со своими проблемами.
Абсолютно,
да.
Точно. Давайте вот разберемся с той ситуацией, которая долгое время считалась проблемной, вроде как должна приблизиться уже к разрешению, однако вот, как сказать, угрозы по-прежнему следуют. Даже один день работы над проектом после подписания президентом санкционного законодательства грозит вашей компании фатальными юридическими и экономическими санкциями. Это сейчас не я к вам обращаюсь, Евгений. Это обращаются американские сенаторы к руководителю компании, которая строит «Северный поток-2». По сути, прямая угроза.
Да, ее никто вообще скрывать не собирается. Помнишь, даже Ангелу Меркель возмутили действия США в этом вопросе. Но американцы, понятное дело, продолжают стоять на своем. Санкции были приняты парламентом США. Наверняка скоро будут подписаны президентом, как раз Дональдом Трампом, за которого ты переживаешь.
Нет, он за нас может как-то переживать.
У меня к Анастасии Павловне вопрос. Анастасия Павловна, ну, в компании, которая строит «Северный поток-2», я так понимаю, ну, не дураки. Какие работают такой проект поднять? То есть они же понимали, что события будут развиваться по приблизительно вот такому сценарию. Соответственно, мне кажется, должны были подготовиться.
Европу будоражит эта тема уже достаточно давно. Мы прекрасно понимаем, что это в контексте русофобии также используется и в отношении европейских компаний. И вот замечательная швейцарская нидерландская компания Allseas, она сейчас является таким очередным форвардом в вопросах, как кому санкции объявлять. Да, естественно, давайте посмотрим. Вот их выдвинем и соответствующим образом им объявим страшные санкции, так как они являются держателями процесса. И очень важно отметить, что, конечно же, у этой компании, как и у достаточно многих крупных европейских компаний, есть активы в Соединенных Штатах Америки, и им грозят не просто санкциями в отношении каких-либо действий в европейской части, но и в том, что перекроют им кислород именно в Соединенных Штатах, что это грозит в том числе и закрытием офиса представительства их фирмы в США. И мы прекрасно понимаем, что за этим стоит больше интерес Соединенных Штатов Америки, нежели вопросы, связанные с интересами самой Европы и какой-то там русофобии. Соединенные Штаты Америки, когда вот такие объявляют громкие темы, они настоятельно под результатом этих тем рекомендуют использовать определенные ресурсы Соединенных Штатов Америки. Ну, то есть и здесь это вот предложение звучит в отношении закупки американского сжиженного природного газа. То есть это бизнес-технологии, которые на сегодняшний день в капитализации применяются. И, наверное, это одна из таких традиционных форм поведения Соединенных Штатов Америки. Тут не вопрос, Россия или какая-то другая страна является прецедентом для того, чтобы объявить свои интересы превыше всех остальных. Это просто принципы построения бизнеса. И в этом отношении разыгрывается вот эта крупная, так сказать, топливная карта газового характера, которая на сегодняшний день в том числе и контролируется Соединенными Штатами Америки в той же мере, что и, например, России в контексте взаимоотношений с Европой.
Ну, это как бы я сильный, поэтому я тебе запрещаю что-либо делать. Вот примерно вот так я это вижу, по крайней мере.
Ну, даже не столько сильный, сколько я наглый, потому что это действительно очень откровенная наглость, и мы прекрасно понимаем, что другой формы взаимоотношений Соединенные Штаты Америки, к сожалению, своим партнерам за последнее время не предлагают. Это только исключительность положение США и точка. Собственно, никаких альтернатив, никакого варианта с точки зрения выгоды партнерского взаимодействия не предусматривается.
Вот нам говорят, что Северный поток все-таки будет достроен, несмотря на эти угрозы. Мы с вами верим в это?
те высказывания, которые в том числе и французский президент озвучивал неоднократно, пытаясь хоть как-то отстоять независимость в противовес политике США, независимость Европы, Европейского Союза и всех экономических интересов. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что еще вопрос с Брекситом не закрыт и очень много других вызовов в отношении стабильности европейской экономики на сегодняшний день существует. И кризис сирийский тоже еще это не конечная точка в разрешении отношений. Это тоже определенные вопросы, которые заставляют Европу волноваться о своем положении, о своей перспективе и будущем. Поэтому, безусловно, Северный поток – это такая альтернатива, близлежащая альтернатива, не через океан, как говорится, которая достаточно ясна всем европейским политическим деятелям, и в том числе и бизнес-представителям, которые, откровенно говоря, наверное, будут стараться минимизировать свои затраты с точки зрения...
Ну вот ясность ясностью, минимизация затрат минимизация, а порой вот эта корпоративная солидарность становится как-то важнее, и вот такие угрозы, они, может быть, даже не на уровне угроз, а на уровне пожеланий, но действуют. Анастасия Павловна, спасибо огромное за комментарии. Анастасия Рудницкая, кандидат политических наук, доцент РГСУ, прокомментировал некоторые из ключевых моментов, которые, я уверен, сегодня будут звучать в течение дня, потому что еще и пресс-конференция Владимира Путина все еще через 3 часа 40 минут. А мы прервемся на минутку с небольшим.
Профильный комитет Кыргызского парламента по международным делам одобрил кандидатуру нового посла страны в Малайзии. Как сообщается, он не знает ни английского, ни малайского, но это его не смущает. Правда, кандидатуру еще должен утвердить лично президент страны. Над Челябинским метеоритом, выставленным в Историческом музее Южного Урала в качестве экспоната, на глазах сотрудников раскрылся защитный купол. Тяжелая витрина пирамидальной формы самопроизвольно приподнялась на 10 сантиметров. По каким причинам такое могло произойти, неизвестно. Нескольким москвичам на проездные билеты в общественном транспорте по ошибке было зачислено по 20 тысяч рублей. Власти Москвы назвали сбой новогодним подарком и пообещали не возвращать эти деньги.
Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.
Будь в теме.
А мы продолжим, и к нашей беседе подключается политолог Андрей Калядин. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Здравствуйте, здравствуйте.
«Самораспуститься», посоветовала главный редактор «Спутник» и RT Маргарита Симоньян европейским организациям, отвечающим за свободу слова. Иначе сложно понять, как вообще возможны угрозы в адрес журналистов «Спутник Эстонии» со стороны властей страны.
Сотрудники «Спутник Эстонии» получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел. От них требуют до 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией, Международным информационным агентством России сегодня. Основание, по мнению полицейских, это санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Ну, понятно, что это основание надуманное, и я хочу тебе сказать, что разговаривал какое-то время назад с сотрудниками «Спутника Эстонии», и они говорили мне, на полном серьезе говорили мне, Эстония — это единственная страна в Восточной Европе, где со свободой слова все хорошо, мы не боимся работать, угу. Потому что, ну, собственно, а вот мы никогда никакого давления не ожидаем, то есть не получали и не ожидаем. И вот тебе на. И у меня вопрос, конечно, к эксперту. Европейцы ведь никак не отреагируют, да, и вот эти ЕСПЧ, ОБСЕ и все остальные, как вы думаете?
Ну, вы знаете, несмотря на то, что там действительно очень непросто сейчас вокруг отделения «Спутника», там и банковские остановили операции, и зарплаты невозможно выплатить, и вообще идет такое планомерное давление, но тем не менее это, конечно же, вопиющий факт, потому что в любой стране мира, какая бы она ни была, демократическая или недемократическая, обычно существуют понятные процедуры, значит, борьбы с кем-либо, это решение суда. И для решения суда должны быть соответствующие основания, чтобы принять решение о закрытии средств массовой информации или любой другой юридической организации. Но Эстония давно была в достаточно жестком противостоянии с любыми веяниями из России, и касалось ли это борьбы с памятниками, касалось ли это с борьбой за чистоту эстонского языка или за со средствами массовой информации, обычно это происходило практически незаметно для европейских правозащитных организаций. Это замечала только Россия и реагировала на это крайне
обидно. А вот я думаю, что сейчас тоже европейцы сделают вид, что они ничего не заметили.
Ну, это безобразие. Понятно, что ни одно из государств в мире не любит, когда, значит, на его территории существуют оппозиционные СМИ и, значит, клеймят железом все недостатки общества. Но, тем не менее, я же говорю, есть процедуры. И в России, я не думаю, что оппозиционные СМИ очень пользуются большой любовью в верховных властных кабинетах, но они работают и продолжают работать, никто им не угрожает, никто не отключает газ. Да, а то, что это происходит в Эстонии, это, конечно, очень печально.
Действительно.
А вот, Андрей Михайлович, вкратце буквально, на ваш взгляд, вот этот момент, вот этот принцип даже, который выходит, такое ощущение, на первый план. Если подключить еще вот предыдущую историю, которую мы разбирали относительно «Северного потока-2», компания, которая его строит, и прямых угроз со стороны американских сенаторов. Вот тот момент, что работать сейчас предпочитают, не предпочитают, порой начинают не по законам, а вот по понятиям. Ведь по закону, что «Северный поток-2» законен, что журналисты «Спутник Эстонии» работают по закону. А вот эти вот угрозы, какие-то дополнительные претензии, ну это же реально понятие. Вот
да,
этот момент меня беспокоит.
Да, как наш предыдущий эксперт сказал, что это, в общем-то, наглость, очевидная наглость.
Да, вы знаете, такие истории случались и в прежние века, и в прежние поколения развития человечества. К большому сожалению, когда перестают действовать законы, начинают действовать понятия, это предвестник больших политических катаклизмов, а иногда и войн. Поэтому все-таки уходить от закона, уходить от торжества справедливости нельзя, как бы тебе не хотелось и как бы тебя не раздражало мнение, значит, средства массовой информации, которые ты пытаешься закрыть. Поэтому я думаю, что это печальные, значит, печальные признаки, и они могут привести к печальным последствиям для Эстонии.
Андрей Михайлович, еще одна история с достаточно тоже невеселыми последствиями. В Минске впервые после Нормандского саммита прошла встреча представителей Киева, Москвы, самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
Но вот они не смогли договориться об обмене пленными, хотя в Париже на встрече лидеров вот этого нормандского формата по этому поводу был найден четкий компромисс. И вот украинская сторона на первом этапе рассчитывала на возвращение 72 человек. Представитель ЛНР в подгруппе Ольга Копцева рассказала, что переговоры провалились. И вот как она это объясняет. По причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену. Мне, например, хотелось бы, чтобы все пленные вернулись к себе домой, но я не понимаю, что значит вот этот механизм процессуальной очистки.
Ну, для того, чтобы просто не было дополнительных претензий к этим людям после того, как они вернутся. То есть для того, чтобы с них сняты были все обвинения, которые выдвинуты, уголовные или они административные.
То есть Украина отказывается снимать обвинения? То есть они пленных вернут?
Она отказывается. Как я понимаю, на совещаниях никаких отказов не было. Должны быть процедуры, которые приведут к этой процессуальной очистке. Потому что процедуры в практике украинской не существует. А вы представьте, что вот человека отпускают, он приезжает на территорию России, потом выезжает в какую-то любую другую страну, его арестовывают как международного преступника, потому что в международной правовой организации поданы документы о том, что он является уголовным преступником, негодяем. Вот чтобы этого не происходило, необходимо, значит, произвести процедуру очистки и выдать документы людям о том, что претензий к нему нет. И это должно произойти как с российской стороны, так и с украинской. И, как я понимаю, этот вопрос до сих пор не решен.
Это все-таки не с российской стороны, а со стороны ДНР и ЛНР. Да. Андрей Михайлович, в этом направлении есть что-то, вот в загашничке, в качестве козыря, в рукаве осталось, что процесс может сдвинуть, причем принципиально подвинуть в конструктивном направлении?
Ну, я думаю, для этого необходимо юридическое решение на территории украинской, для того, чтобы признать всех людей, которые они меняют и отдают на территорию России, людьми, к которым у государства...
Вы стабильно называете ДНР и ЛНР территорией России, а это не так.
Простите, да, это действительно так. Просто вот я говорю, что чтобы Украина признала людей, которые она передает на территории ДНР, ЛНР, людям, которые в дальнейшем нет к ним претензий и не будет юридических последствий для их свободного существования и перемещения по стране.
Андрей Николаевич, да, спасибо вам огромное за комментарий. Андрей Калядин, политолог Андрей Калядин, прокомментировал некоторые из ключевых событий этого утра. Ну а в студии мы их разбирали вместе с Евгением Майструком. Евгений, благодарю вас.
Спасибо.
Будь в теме.